Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 25 апреля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Сегодня я здесь заменяю главного редактора, программа главного редактора выйдет в эфир завтра, сегодня он не смог, сегодня у него там какое-то совещание, завтра, может быть, расскажет по поводу совещания, я не знаю, правда, можно будет по поводу него рассказать, а не или нет, но вот у него завтра сами и спросите. Сегодня я здесь с вами побуду эти ближайшие два, на самом деле даже три часа. Но последний будет про футбол, поэтому на серьезный эфир настраиваемся сейчас. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции. Значит, запоминаем и подписываемся на все. Это прям действительно очень важно. Рутюб-канал «Говорит Москва». Там идет прямая трансляция, там есть чат, вы можете заходить, писать мне туда, точно так же, как в Telegram-бот, например. Группа ВКонтакте «Говорит Москва», там тоже идет прямая трансляция. А у нас на главной висит в закрепе трансляция, да? Что-то я просто ее не вижу почему-то. Тут информационный день пока у меня висит, но сейчас, значит, будет висеть наша сегодняшняя трансляция программы «Отбой». Заходим во ВКонтакте тоже и в Телеграме, в нашем Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, на которое вы тоже обязательно должны подписаться, тоже идет прямая трансляция. Заходите и туда обязательно. Слушайте, ну что, у нас тут сразу несколько интересных новостей прилетело прям за несколько там минут до начала сегодняшнего эфира. Ну, во-первых, это террористические акции, которые планировались в службе безопасности Украины на территории России, причем планировались они руками местных нацистских группировок, каких-то шесть маргиналов, нацистов, всех татуировках, очень похожих на тех, что воюют сейчас, в том числе, например, на территории Азовстали или в Харькове тоже присутствуют такие ребята. Вот очень они похожи, только наши, да, такие у нас тоже, к сожалению, бывают, вот их взяли. Говорили они о том, что собираются совершать террористические акты против журналистов. Назывались несколько фамилий, там Владимир Соловьев, Маргарита Симонян и Киселев и другие. Ну, в общем, так особо они списочек-то не выдавали. Вот кого вспомнили, того и назвали. Смысл, в принципе, я думаю, понятен. Во, я увидел нашу трансляцию ВКонтакте, заходите сюда. Пишите в чат, вот Света Москва уже здесь. Я читаю все ваши сообщения. Футбол еще не пробил дно, пишет Старлей. Подождите, ну, пожалуйста, я вас очень прошу, рано про футбол, не надо раньше времени. Так, скажите, простите за абсурд, но все-таки возможно ли присоединение Сербии после референдума и присоединение в состав России? Сербская Российская Республика, наподобие российского анклава Калининградской области, пишет Шнайдер. Слушайте, я думаю, это, конечно, утопия, самое что ни на есть. Невозможно ничего такого. Растяни, пожалуйста, Женя. Евгений Варкунов, наш звукорежиссер, сегодняшний полностью, да, вот это окно, чтобы, да, вот так вот. Евгений Варкунов, звукорежиссер, Георгий Осипов, режиссер нашей сегодняшней видеотрансляции. Я думаю, что никак, ну, Сербия, присоединенная к России, нет, это, конечно, утопия. Ну, я что-то не слышал, если честно, чтобы и сербы сильно хотели чего-то подобного. Они, конечно, клянутся, божатся, что они все такие из себя с Россией, я им очень даже верю, но чтобы они становились частью нашего государства, не знаю. Анастасия пишет: «Добрый вечер, а вы не знаете, что они все носятся с этой Азовсталью?» Значит, по поводу Азовстали. Что там происходит? Ну, во-первых, в смысле все они носятся. Поясните, Анастасия, что вы имели в виду. Во-вторых, было четко сказано президентом и верховным главнокомандующим: не штурмуем, а оцепляем и ждем. Это было сделано. Про, например, минометные обстрелы территории Азовстали никто ничего не говорил, поэтому минометные обстрелы территории Азовстали продолжают вестись периодически. Но самое интересное, что происходит на территории Азовстали, это, конечно же, ну, во-первых, это нацисты, которые там засели, так называемый Волына, который, я думаю, что вы уже увидели все этот ролик, где этот человек из подвала говорит о том, что любой мир лучше, чем война, это самое натуральное животное, да, чтобы вы понимали, вот это вот животное вдруг заговорило о мире, он чуть ли не плачет и умоляет западных дипломатов каким-то образом вызволить его оттуда на чистейшем русском языке. Вот это вот очень интересная история. Ну и во-вторых, постоянные перестрелки между друг другом, которые ведутся на Азовстали, и огромное количество журналистов, я вот сегодня на телеканале «Звезда», по-моему, да, по-моему, на «Звезде», коллега показывал, ну, прям вот в 100 метрах буквально на территории Азовстали он был, он говорит, там наших никаких нету, там ни ДНР, ни вооруженные силы Российской Федерации не находятся, но при этом стрельба из огнестрельного оружия ведется постоянно, значит, говорит, они там друг с другом перестреливаются. Видимо, кто-то пытается выйти, а этому кому-то выйти особо-то и не дают. Вот и все, что происходит с Азовсталью. Про Азовсталь посмотрите ролик главреда в телеге, пишет Владимир Бон. Да, кстати говоря, можете посмотреть. Роман Бабаян записывал такой специальный ролик, где он объяснял, что такое Азовсталь, и с чем надо, в принципе, эту Азовсталь. Есть к нему в телеграм-канал, я вас отсылаю, телеграм-канал Роман Бабаян, пожалуйста. Можете там найти такой ролик. Достаточно он познавательный. Так дело в том, что весь Запад просит ГУМ-коридоры для нас, а мы-то бомбим, то нет. Торгуются за Азовсталь, пишет Анастасия. Те самые гуманитарные коридоры открывались для тех, кто находится на Азовстале, уже бесчисленное количество раз. Если честно, я уже сбился. Я уже не помню. Надо только поднимать и смотреть, когда там был открыт последний и под каким номером он шел. Но там уже второй, а может быть даже и третий десяток открыт. То есть по этим гум-коридорам никто не выходит. Либо выходят какие-то вот считанное количество людей, мы видели их там, с ними интервью, 3-6, трое, а так в основном никто не выходит, они оттуда никого не выпускают. По поводу мирных, кто-то мне здесь спрашивал, так, Шнайдер пишет, что еще за Шнайдер, это мой ник, я тут больше 5 лет, так, Шнайдер, да, действительно, ну-ка подождите, у вас на 7-6 заканчивается... ваша, так, сейчас, фейковый Шнайдер, что ли, у меня украли ник, он пишет, слушайте, прям борец человек, да, представляете, Шнайдер, вы фейковый появился, ну, я считаю, что это успех, вы теперь известный, вы звезда, но я запомнил, что вы настоящий, слушайте, поменяйте, может, ник на настоящий Шнайдер, но я запомнил, что у вас 76 на конце тут своеобразного такого ID, который у нас видно, я буду вас отличать от того фейкового Шнайдера. Но это, конечно, нечестно. Фейковый Шнайдер. Верните настоящего. А не ропливый Шнайдер, Шнайдер? Вот такой тоже вопрос, который меня всегда интересовал. Вот тот самый. Да у нас Шнайдеров, как Ивановых, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну да, это тоже правда. Слушайте, по поводу мирных. Кто-то вот у меня здесь спрашивал. Я, к сожалению, уже улетел у меня сообщение. Не могу его найти. Который находится на Азовстале. Ни одной фотографии, ни одного видеокадра с мирными жителями, которые находятся на территории Азовстали, я не видел. Видел огромное количество видеороликов с немирными людьми, которые там находятся, с ранеными, которые там находятся, с жуткими гангренами людей, которые там находятся. Это, да, это я все видел. Также я видел ролики, где на территории вот этих, ну, вот прям в этих катакомбах на стене, например, написано «дети» или «женщины», или «мирные». И, ну, при этом ни детей, ни женщин, ни мирных на кадрах не видно. Подобные надписи мы знаем от людей, которые сражались в Мариуполе. Нацисты из Азова наносили на здания, в которых сидели сами. Они таким образом, это был отвлекающий маневр, такая ловушка там, в самом начале взятия Мариуполя. На это еще кто-то велся, потом, естественно, это наоборот было признаком того, что там сидит батальон Азов. Цель достаточно простая, да, всего лишь две истории преследуются таким образом. Первая, это, ну, соответственно, просто как из ловушки выскочить, но вот написано «дети», туда никто не заходит. А оттуда выскакивает Азов, расстреливает вооруженные силы, там, народную милицию ДНР, например. Ну и второе, если вдруг взорвут подобный дом, сфотографировать его и написать, вот смотрите, что они делают, тут сидели дети, ну вот, написано же дети, значит, сидели дети. А они разбомбили, вот ведь сволочи. Такое тоже, естественно, применялось в какой-то момент, пока они еще могли что-то сфотографировать в Мариуполе. А меня интересует вопрос, почему они сами себя загнали в мышеловку, на что они рассчитывали, на какие пути отхода. Значит так, давайте, раз мы с вами говорим уже про Мариуполь, про Украину, хочется еще вот такую вот историю вам дать. Мария Захарова говорит о том, что Киев, сегодняшнее свежее прям заявление, говорит, что Киев увиливает от договоренности и затягивает переговоры. В очередной раз Киев каким-то образом зачем-то затягивает эти переговоры. Мы видели с вами, как глава Пентагона и товарищ Блинкин приезжали накануне в Киев. Давайте покажем из моего телеграм-канала, видео у меня там последнее. Если оно прям короткое, там главное звук на максимум выкрутить, он очень плохой в самом видео. Оно буквально несколько секунд идет, это как раз тот самый приезд, значит, пентагоновцев и Блинкина. Это, значит, глава Пентагона, все время забываю, как его зовут. Так, глава Пентагона. Как тебя звать-то? Остин. Ллойд Остин его зовут. Вот, да. Ллойд Остин, такой двухметровый чернокожий американский генерал. И на его фоне очень комично смотрящийся, конечно, Зеленский. Он прям сильно-сильно выше, чем Зеленский. Но это, на самом деле, не важно. Трус. Бывалый трус и балбес, пишет Василий. Да, это хорошо, это смешно. Ничего не могу сказать. Вот. И там, конечно, произошла просто потрясающая по своей абсурдности картина, где двухметровый чернокожий генерал здоровается с полутораметровым евреем-президентом нацистским лозунгом. То есть чернокожий негр еврея приветствует нацистским лозунгом. Потрясает воображение, если честно, не иначе. Вот это вот, это какой-то самый настоящий политический постмодернизм, я даже не знаю, как это назвать, но это... Есть ролик, нет? А можете как-нибудь, у вас тут такая толпища, что зрителей долетело, да, на наши... Вот, да, вот так вот, чтобы я видел этот экран, который плейбэк, да, такой своеобразный. В общем, давайте с вами обсудим вот этот приезд... товарищи из Пентагона, да, товарищи из Вашингтона в Киев, о чем они договорились, как вам кажется, о чем они могли договориться. Комментарии Марии Захаровой, которая говорит о том, что опять затягиваются переговоры, и вот эти вопли вокруг Азовстали. Как вы думаете, какой будет следующий дипломатический шаг или дипломатическое, по крайней мере, заявление Украины? Что они попробуют на данный момент сделать? Зачем туда приезжают очень высокопоставленные американские чиновники? Кстати говоря, обратите внимание на то, что приезжают они туда чуть ли не под завесой тайны. Ну, все знают, что они туда едут, но никто это не комментирует. Никто не говорит ни о каких решениях. Мы помним, когда приезжал Джонсон, как они гуляли по Киеву, как вот эти петухами обменивались друг с другом. Искали мастерские по ремонту часов и супер больших фанатов Бориса Джонсона. Ну, помните вот это все, там, Le Montreux, что-то такое, он говорит, там, this is the watch repair. Он такой, да-да-да, watch, чиним это, чиним. The часы здесь, here, yes, говорит ему Зеленский, который свободно, естественно, владеет любым языком на свете. А здесь ничего подобного нет. Нету никаких комментариев, зачем приехали, нет никаких комментариев, о чем договорились, будут еще вроде как приезжать в ближайшее время. Вот вам как кажется, для чего они туда приехали, особенно учитывая, что есть очередные заявления о том, что... Скидывают, не продолжают. Ой, из «Кавказской пленницы» всю эту историю. Да, прекрасно, я сейчас брошу даже коллегу эту фотографию. Зачем они туда приехали, до чего договорились, или вообще ни до чего не договорились, чего нам ждать в ближайшее время? 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
По поводу Марии Захаровой, конечно, она права, но тем не менее, в любом случае, любой переговорный процесс, тем более, если он будет подвержен со стороны Украины, спровоцирует Россию на какие-то минимальные уступки, в том числе по каким-то гуманитарным вопросам на условиях Украины, будет восприниматься и информационными масс-медиа Украины, и прочим, и подачи Киева как слабость России. Действительно, этот переговорный процесс затягивается. Вы понимаете, когда мы говорим, что Украина под внешним управлением, мы не учитываем то, что вот там, кто засел в Азове, там, если есть действительно высокопоставленные натовские начальники, они там, безусловно, есть. Я сейчас попозже объясню, почему я так думаю. Это все как бы оценивается с точки зрения других горячих точек, где есть Россия, в том числе и по Сирии. Помните, когда буквально года два назад или три назад, я сейчас дата спутаюсь, постковидный синдром, после 20-го и 21-го года.
Да, когда есть такое. Здесь я
да, освободили Алеппо, и наши захлопнули, можно сказать, обложили Идлиб, провинция в два раза с половиной больше, чем территория города Москвы. В Хаме и в Хомсе остались боевики, которые запрещены у нас семьями вместе. И российская сторона вместе с сирийской арабской армией на комфортабельных автобусах им предоставила гуманитарный коридор, где они там в этом гадюшнике начали уже драться между собой. Вот. Поэтому, естественно, переговорный процесс будет затягиваться. Зачем они туда приехали? Господин Остин, в том числе и Блинкин, являются представителями оружейного лобби. Поэтому я вот, никто не обратил, может, внимания, как Блинкин с единственным из присутствующих, встречавших из команды и подельников Зеленских, начал обниматься с Кулебой. Поэтому это лишний раз подтверждает, что с американской подачей украинская сторона будет вести на этих переговорных процессах свою по точку зрения выражать агрессивно по отношению к России. Но что они требуют, мы все прекрасно понимаем. Денонсировать все то, что было по ЛНР, ДНР, Крымский полуостров, вывести войска... И не только с территории, которая уже занята и освобождена нашими войсками и доблестными союзниками ЛНР, ДНР, но и вывести из Крыма. Это более чем амбициозно и более чем агрессивно. Тем более не учитываются те освобожденные территории, где подавляющее большинство, я вот смотрю украинские ролики, если бы это было неправда, они бы вопили бы в обратное. Население поддержит российскую армию, и в том числе чеченских ребят, которые по инициативе Рамзана Кадырова снабжают их гумконвоями. Вот, поэтому оружие будет поставляться, и позиция американской стороны, и в том числе Великобритании, как и в предыдущие годы, когда украинский и польский вопрос педалировался ими в отношении агрессивно в отношении Российской Федерации, как и польского народа, который еще раньше был одурманен, они готовы воевать до последнего украинского солдата, и вот эти подельники, которые сидят в укробандеровском Киеве, они на эту позицию согласны и готовы выполнять все, что им будет предписано. И быстренько скажу по Азовстали. Естественно, вот эти боевики, я вот вас поправлю, если соблаговолите, соизволите со мной не согласиться или согласиться, на самом деле они не себя загнали в ловушку, я просто смотрел частые ролики, как это все происходило, еще в начале спецоперации, когда ДНР и прочие наши войска начали подбираться к этому городу, обстрелы начались еще в конце февраля, окраин. Ну, естественно, с учетом минимальных потерь среди мирного населения. Вот, если верить достоверным источникам, естественно, это была цитадель вот для этих укропов, которые себя действительно возомнили к сверхлюдьми. И почему они просят третьи страны их оттуда выручить, они, естественно, и с самого начала надеялись, в буквальном смысле слова, что они не только недосягаемы для правосудия ДНР, там, Российской Федерации, в том числе по заочным приговорам и возможным следственно-судебным действиям, но они просто бессмертны. Вот, и, естественно, они были нацелены на то, что они сделали из этого города просто как действительно Сталинград для нас, и как для них так называемую укробандеровскую цитадель вместе с этими катакомбами, в которых там как минимум 7 уровней, там даже есть парники для выращивания овощей, но это в том числе было создано не только для военных действий, для гражданской инфраструктуры. Там есть генераторы, электрогенераторы, там есть определенные запасы воды и пищи, в том числе, ну, там они и один этаж, который непосредственно предназначен для видеонаблюдения над землей. Вот я смотрю вот ролики, многие сейчас объекты не изучены, там куча возможностей добраться до этого подземелья, но многие ходы неизвестны, и поэтому с помощью местных рабочих изучают данные ходы,
да, их минируют такое,
в том числе
да.
и тяжелыми снарядами, и поэтому, естественно, они надеются, я быстренько скажу, на третьи страны, которые их должны оттуда вытащить по той модели, которая была в Сирии. Они, естественно, надежду не теряют. И последнее хочу сказать, любые ультиматумы Зеленского выйти с переговорного процесса процесс, это блеф. Это, естественно, Россию взять на понт, чтобы она согласилась с теми условиями, с тем же главарем вот этих наркоманов, которые там собрались, в том числе в лице наемников. Это действительно наркоманы. Это один из тех факторов, которых будет заставлять выйти из подземелья как можно быстрее, если эти наркотики закончатся.
Не, ну пускай блефуют. Спасибо Вайсу. Говорят, Жора, отдайте уже эфир Вайсу, отдыхайте, пишет Серж 13. Серж 13, а чем я здесь, по-вашему, занимаюсь-то? Вы еще не заметили, да? Я и отдохнул. Не, но блефуют-то пускай сколько хотят. Понятно же, что... Причем главное им самим понятно, что время-то играет на нашей стороне. И никак по-другому быть не может. И по поводу вот этих сверхлюдей, которые сидят на Азовстали, я верю в то, что они, может быть, в какой-то момент себя такими почувствовали. Я абсолютно точно знаю, потому что слежу за украинским информационным пространством, что из них таких лепили. Что многие так сейчас про них, по крайней мере, говорят, но мы видим вот этого прекрасного Волыну, который выступает периодически, снимает такие селфи-видео, да, или выходит кому-нибудь в стрим и рассказывает о том, как их надо оттуда освободить, и мы видим, что его риторика тоже очень сильно меняется, там прям ее можно четко достаточно проследить, как сначала он весь себя такой, не возьмете вообще, здесь вас всех, ну, суньтесь, типа, сюда, мы вас всех уничтожим. Потом он говорит, не возьмете, но, пожалуйста, лучше выведите нас отсюда, западные дипломаты. А потом он буквально умоляет, пожалуйста, говорит, выведите, нам нужен мир, любой мир лучше войны и так далее. Следующий шаг это уже будет, когда этот человек будет действительно плакать в эфире и ну, просто на коленях валяться. Ну, он такой просто логичный. Поэтому я не думаю, что сейчас те, кто сидит в Азовстали, чувствуют себя сверхлюдьми. По крайней мере, уже не чувствуют. В этом я почему-то уверен. Давайте еще звонок успею взять до новостей. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Ну как, вам тоже, да, заметен был этот двухметровый министр обороны США с накачанной шеей афроамериканец. Видно, у него мускулы, накачанные плечи. Ну вот видите, он, знаете, что приехал, сказал Зеленскому. Кстати, вы зря постеронизировали, что Зеленский ниже этого министра обороны США. У нас есть президент тоже по имени Владимир еще, который был бы еще ниже, чем Владимир Зеленский.
Нет. Это, во-первых. Во-вторых, я не иронизирую, я вам просто говорю. Он очень высокий, а этот низкий, вот и все.
Да, я серьезно говорю. Значит, приехал министр обороны, вот этот здоровый, да, США все-таки, ну, все-таки. И говорит, да, мы видим, Владимир, вот вы начали войну с мощной Россией, да, паритет был у России по военным силам примерно 7 к 1, да, 7, ну, Россия в 7 раз по военным мощи была сильнее Украины. Вот прошло примерно 60 дней, паритет уже другой. Мы сделаем так, что примерно через месяц вот у вас, ну, через два, паритет по военному вооружению у вас с Россией сравняется. Угу. И мы уверены будет, какой расклад сил в этой военной операции.
Угу. Это приехали американцы, им сказали.
Но он им прямо говорит, да, мы видели мощь украинской армии, вы на начало войны вы проигрывали 7-1, а сейчас мы видим ваши успехи, поэтому вооружение пойдет, оно уже идет, мы сравняем.
Вопрос такой, скажите, пожалуйста, а вы слышали что-нибудь про телефоны? Ну, то есть, почему нельзя было это сказать по телефону? Не, вот, ну, мы сделаем так, что вы сравняетесь, мы сделаем. Почему это нельзя было сказать по телефону?
Физическую поддержку мы не боимся, мы уверены в вас, Владимир Александрович.
А, это сейчас спалились вы, ой-ой-ой, спалились. По Фрейду оговорчик, по Фрейду. Да, бывает, бывает. Ладно, хорошо. Успешно, минус 4 в области, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, ну ладно, это такой уже ставший классический наш слушатель. Он любит позвонить, всякую абсурдную чушь нам здесь рассказать, но... Что ж действительно такое они обсуждали? Владимир Бонд расписал примерный план наших следующих трех получасовок. Сначала Вайс, потом Гурген, и вот уже время голевой передачи. Время голевой передачи, конечно, не настало, но вот время новостей на радиостанции говорит очень даже. Сейчас давайте послушаем, что происходит в России и мире, и потом продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 25 апреля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть. И делать это вы не только можете, но и должны. В Рутюбе канал «Говорит Москва». Подписываемся. Во ВКонтакте группа «Говорит Москва». На мой взгляд, лучшая трансляция из тех, которые сейчас работают. Она находится во ВКонтакте. Такой самый сбалансированный сервис. Заходите туда. Там, во-первых, группа, там огромное количество новостей выходит. То есть она очень-очень живая. Ну и помимо этого, трансляции всех наших программ там можно наблюдать. Ну и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово тоже идет трансляция. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК» бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Обсуждаем с вами визит главы Пентагона и товарища Блинкина в Киев, то есть госсекретарь, Пентагон, Киев, Зеленский. Давайте покажем вот эту самую фотографию, да, которую, с которой... ну, видеоролик, да, который я вам обещал, где негр приветствует еврея нацистским лозунгом. Давайте послушаем это, выводить.
Я с героем слава.
Зеленский, вот, слышите, да, он говорит, ну, еще раз, там, 3 секунды, давайте еще раз его запустим.
Я с героем слава.
Он так, так немножечко, ну, это Ллойд Остин говорит, слава Украине, вопрошая. Ну, Зеленский, как продолжает на чистом своем английском отвечать ему, yes, героем слава, вот это вот, да, нацистский чистой воды лозунг. Ну, и вот эта фотография, которая разошлась тоже сейчас по интернету, ну, во-первых, официальная фотография, обратите внимание на Рэмбо посередине, да, ну, чистой воды Рэмбо, я имею в виду президента Зеленского, он так стоит вот в этом, не меняющейся своей одежде, и два, ну, подожди, ну, рано... Рано, ты включил бывалого труса и балбеса. Это, конечно, смешно очень. Но обратите внимание на то, как улыбаются представители Соединенных Штатов. Я понимаю, конечно, что это часть культуры политической, да, США. Но как же по-идиотски это выглядит? Вот, вот этот безумно такой наигранно серьезный посередине Зеленский. И эти два улыбающихся, очень по сравнению с ним, но особенно один из них, высоких человека по бокам, они его еще так приобняли, да, ну, в смысле, окутали, по факту, своими американскими сетями любви, улыбаются, такие довольные, ну и трус, да, бывалый балбес, это очень хорошо, конечно, ничего не могу сказать, это очень хорошо. Да, это прелесть. Ладно, давайте обсуждаем, как вы думаете, зачем они приехали, что они там такого важного обсуждали, что нельзя было обсудить по телефону, например. И когда мы, как вам кажется, услышим или увидим результат этих переговоров. Слушаю вас, здравствуйте, 7373948.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
В руководящих кругах Соединенных Штатов... Там далеко не дураки, и они отлично понимают, что специальная военная операция закончится победой российской армии. Исходя из этого, все переговоры с Украиной преследуют одну единственную главную цель – максимально продлить сопротивление Киева и нанести максимальный ущерб российской армии, а значит, нашей экономике. Потом также, значит, не допустить переговоров, продлить, удерживать Европу в своих объятиях, чтобы вселить уверенность в Зеленского и его окружение – делается это с личным приездом вот высокопоставленных чиновников, в том числе министра обороны, который блестит, как хромовый сапог. Кроме того, у них есть надежда, что этот приезд вот этих чиновников как-то воздействует и на население России, и в том числе и на пятую колонну в нужном для них направлении.
Вы думаете, они прям целятся в население России, да, этим приездом? Серьезно?
Ну, смотрите, любой приезд высоких чиновников, они наверняка принесли план последующих действий. Вот, что сейчас должны делать Киев и его армия, как сопротивляться, по каким направлениям, привезли разведданные и т.д. и т.п. Если приехали сами, по телефону такие вопросы не решаются. Но у нас население, это особенно кто не отслеживает ситуацию, тоже будет, как бы должно по их понятиям встревожиться. Что вот сейчас они усилили туда, им это и надо, они используют любые возможности. А все остальные вот причины, это второстепенные.
Понятно, Сергей Алексеевич, понятно, спасибо за ваше мнение. Ну, я вот вообще не знаю, насколько... Мне кажется, что самая второстепенная причина, это вот воздействие на общественное мнение в России. подобным приездом. Ну, если они действительно так рассуждали, то удачи, да. На самом деле, мне только такое, я могу только пожать руки и порадоваться, что у них присутствуют такие мысли, потому что это, конечно, ошибка. Ничего не смыслят американцы в загадочной русской душе, я вам так скажу. И вот все, что они делают последние два месяца, на это, конечно, указывает. А вот о чем они договорились там с Зеленским, что за разведданные лично министр обороны привозит и лично министр иностранных дел? Они что, курьеры разведданными, что ли, теперь у нас? Ну, это просто как не по статусу, мягко говоря. Показать свою лояльность, ну, то есть Байден, который 20 тысяч раз уже минимум, это причем число приближенное к реальному, отказался от посещения Украины и столько же раз отказался посылать туда свои вооруженные силы, таким образом немножечко подмаслил, что ли, да, Зеленскому печку, сказал, что, ну, вот смотри, зато я тебе министра обороны, смотри, какой большой министр, я тебе его отправляю, вот посмотри на него, он даже, видишь, с тобой, да, yes, герой, слава, как... Есть такое, знаете, как говорят в русских деревнях, кринж, чистая вода кринжатина, это все попахивает, если честно. Ну ладно, хорошо, давайте дальше попробуем с вами обсудить. 7373948, слушаю вас. Ой, убежал телефончик, так, а вот раз, и вернулся, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, ну вот, скорее всего, понятно, они и Остин, и Блинкен приехали подбросить дровишек в огонь, пообещать еще оружие. Ему это все ясно. А еще раз там банально повторить поддержку политическую. Другое дело, я думаю, они, наверное, где-нибудь недалеко от границы с Польшей, в Западной Украине встречались в декорациях этого кабинета. К сожалению, Россия, видите, она не по зданию Министерства обороны или Генштаба не наносит удары, скажем, в Киеве, да. По СБУ во Львове не наносит удары. Так очень как-то в этом плане действует немножко...
деликатно.
Слишком, да, слишком гуманно. Но вот да. Это элемент какой-то их параллельной реальности. Понимаете, что-то пищат укранацики из подвалов Азовстали. Вот Остин с Блинкиным туда к Зеленскому подъехали. Но для нас же главное не это. Понятно, что, видите, наш посол Антонов сказал, что он вообще с Госдепом не может общаться, они ему никто там в Вашингтоне не отвечает на его запросы. Поэтому это такие односторонние вещи. Для России главное просто успешно в результате своей спецоперации разгромить вот эту донбасскую группировку Украины, как можно больше уничтожить, так сказать, ВСУ и их инфраструктуру военную Украины. Это делается методично каждые сутки, о чем говорит Коношенко. Вот, а так, конечно, в общем, эти два, вот этот негр и Блинкен, Зеленский, получается, да, два еврея, негр, и все нацистские и укранацистские приветствия друг другу бросают. Ну, флаг им в руки. Россия должна просто продолжать свою спецоперацию и уничтожать ВСУ и военную инфраструктуру ВСУ, и добиться успеха, освободить полностью и Донбасс, там и будет часть Харьковской области, южная часть Запорожской области, полностью Херсонская область, все это уже освобождено, и будет окончательно, и Донецкая, Луганская области будут окончательно освобождены. И вот и тут только вопрос времени, сколько России нужно, там, может быть, еще месяц, вот, чтобы закончить спецоперацию. Вот и все. А все эти, обращать внимание, эти Блинкины, Остины, Байден, какой-то сумасшедший старикан, ну, с ними надо, не знаю, к ним надо вот относиться и такое же, мне кажется, вот информационное к ним отношение высказывать. И, видите, что они делают по отношению к российской собственности, к посольству России в США, вот МИД уже ответит адекватно. Они ведут себя просто как последние хамы, и Вашингтон, а про Киев я уже не говорю, все. Уже
да. Не... Ну, слушайте, нет, ну, про Киев, да, действительно говорить даже и не приходится. Спасибо. Но то, что в Вашингтоне хамы, хамы, мне кажется, это не то слово. Главное, это что, новость? Это открытие какое-то, то, что они там хамы? Слушайте, я открыл, конечно, дверь в бездну вот этой истории про министра обороны. Нет, тут мемы уже пошли. Такие, знаете, палитра цветовая, возможно, министра обороны. Просто ужас. Это очень тяжело на это смотреть и не смеяться. Но тут вот предполагают, да, вот Виталий Филин, например, говорит, это просто СДЭК имени Ллойда Остина. Что-то, видимо, посылку какую-то с Амазона, да, подвезли Зеленскому сами лично. Я, конечно, думаю, что это вот кто-то говорит, гарантии личные для Зеленского привезли. Я, кстати, не уверен, что все это происходит в Польше. Где-то, вот как наш слушатель уверял, мы же видели кадры, да, как гуляют вполне себе по-настоящему Киеву, они там с тем же самым Борисом Джонсоном. Это, кстати, говорит в том числе о той самой деликатности, да, и о центрах принятия решения, которые стоят себе нетронутые. Но я думаю, что это происходит где-нибудь в Киеве, ну, там, это Львов, либо Киев. Я даже ставлю, на самом деле, на Киев. Может быть, в какой-то момент он и был во Львове. Сейчас я думаю, что это все-таки, скорее всего, Киев. И прилетают они наверняка в Киев. Хотя, ну, не утверждаю. Не знаю, это на самом деле не имеет никакого значения. Приехали, вот мастер пишет, пилить военный бюджет. По телефону просто не с руки. А кто вот, Остин и Блинкин тоже пилят военный бюджет, да, тоже немножечко себе деньжат пытаются каким-то образом вырулить, и прям напрямую с Зеленским об этом договариваются, не знаю. Думаете, Зеленский кино не умеет снимать, пишет Григорий Санкт-Петербурга? Нет, кстати, умеет, конечно, Зеленский кино снимать, это вот тут он, кстати, вот тут он преуспел, это он умеет. Актер он достаточно неплохой, поэтому... Это вы к тому, что, типа, декорации Киева мог бы и каким-то образом это... Но мы видели, на самом деле, как порой декорации того самого Киева не очень удавалось у него выставить, где он на фоне явного хромакея выдавал несколько там своих обращений. Это еще пока вооруженные силы России стояли, да, под Киевом. Вот в этот момент он выступал на фоне самого, что ни на есть, хромакея. Причем такого голименького, если честно. А сейчас уже вроде другие декорации. Ну, не знаю, насколько он умеет кино снимать в тех условиях, в которых он сейчас находится. Актер от него этот, как его, Шон Пен, уехал вроде. То есть на роль второго плана пока неизвестно, кого брать. Ну, судя по всему, Арестович целится, очень хочет женский Оскар выиграть. Все же может быть проще. Приехать для личной подписи Зеленского на договорах по ленд-лизу, пишет Геныч. Ну, это... Зачем посылать министра обороны и госсекретаря для этого? Ну, вот я вас умоляю. Самое явное, что мне кажется, это вот просто такой с барского байденовского плеча он послал просто достаточно высоких фигур для того, чтобы Зеленский сильно не возникал, чтобы на него забили, что говорят, что нет, президент Байден не приедет. Да, Байден не приедет, но зато приедет гигантский министр обороны и нормального размера госсекретарь. Хватит тебе таких, ребят? В принципе, хватит. Поэтому просто задобрить на время. Вот это выглядит мне, конечно... Самым явным. Ну, естественно, поднять дух, сказать, мы с вами, вы, конечно, боритесь и умираете, а мы вам подкинем еще оружие, которым вы будете стрелять, в том числе и друг в друга, умирайте сами, мы к вам не приедем воевать за вас, конечно, нет, ну вот оружие еще немножечко подкинем, да, красавчики, слава Украине, да, слава Ухане, знаете, вот эта шутка сейчас ходит по интернету, она такая дурацкая, на мой взгляд, ну просто уж очень, это, по-моему, Нэнси Пелоси, да, где-то там как-то раз пыталась произнести этот нацистский лозунг, и вот у нее получилось «Слава Ухане». Очень им хочется произнести нацистский лозунг, но все время получается как-то не очень. «Сало уронили», пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, может, хоть так им, знаете, транскрипцию выдать, как «Сало уронили», может, получше будет. Как в фильмах определенного толка «Огромный негр» с чем-то наперевес. Ну да, ну ладно, 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я вот сейчас решила позвонить, потому что вижу, какие комментарии идут из наших с вами соотечественников. Mm-hmm. И сказывается такое вот настроение, что вроде, ну, конечно, тяжело, но мы победим. А вы знаете, это все-таки не совсем факт. Смотрите. Есть одна вещь. Война, вот эта операция, мы не знаем называть войной, специальная операция, она уже перекинулась на нашу территорию. Идут какие-то диверсионные действия, какие-то взрывы звучат, какие-то снаряды прилетают. И я так думаю, что все дело на самом деле может все очень серьезно закрутиться. Uh-huh. И вот приезд этих двух высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов, uh-huh. а самое интересное, такая пикантная деталь, что они обещают вооружение, а обещают много денег. Прям вот это меня запрещено. Не могу себе это объяснить. Вы как это объясняете, Георгий? Спасибо.
Что? Нет, не бросайте только трубку, не убегайте. Еще раз, что я должен вам объяснить? Я сильно задумался по поводу того, что нет, это детали пикантные.
Не объяснить, не совсем правильное слово. Не объяснить, а просто ваше мнение. Прошла информация, причем она прошла несколько раз в течение сегодняшнего дня, что Соединенные Штаты, они предоставляют Украине не столько вооружения, да. тяжелое, в большом количестве, но значительную сумму денег. Спрашивается, зачем воюющей стране в таком положении, как Украина сейчас, деньги вместо оружия?
Понятно. Да я, если честно, не знаю. Ну, во-первых, не разбираюсь в степени пикантности подобной информации. Во-вторых, я не знаю, что там действительно, каким образом доходят вот эти безумные суммы денег до Украины. Это, там, я не знаю, бумажки. Да, прям доллары наличные, соточками или по двадцаткам, знаете, разменяли, чтобы легче было затеряться на рынке. Либо это какие-то кредиты. В основном это, конечно, кредиты, особенно что касаемо европейских стран. Европейские страны выдают им кредиты на безумные суммы для того, чтобы они на эти кредиты закупали у европейцев же оружие. То есть очень такая интересная схема. А там что делают американцы? Присылают ли они оружие на сумму или прям деньги им передают? Это вообще на самом деле важно? Мы абсолютно с вами точно знаем, что даже если бы на Украину, украинским властям деньги передавались в виде веток и бревен, ну, то есть вот мы передадим Украине помощь в виде веток и бревен на сотни миллиардов долларов, 150 миллиардов долларов веток и бревен, они бы эти ветки и бревна бы распродали и разворовали, это абсолютно точно. И в итоге бы доехало, знаете, до Киева одно бревно да один пенек. А где все остальное? А все остальное вот как-то вот разбросалось по дороге. Это абсолютно, ну, 100%. Неважно, в чем они там, я не знаю, в кошачьих лотках каких-нибудь, знаете, использованных. Они и кошачьи лотки будут, найдут, кому впарить, все распродадут. А вот это оружие, которое сейчас идет на Украину, я не знаю, насколько отдают себе отчет американцы или европейцы тому, что оно же сейчас пойдет по европейскому континенту, абсолютно точно. И бесповоротно. Я думаю, что американцы это хорошо понимают, и они даже, может быть, и за. Им-то какая разница, что-то в Европе ходят, да? А европейцы, я надеюсь, что понимают, и хотя бы каким-то образом попытаются это проконтролировать. Ну, а деньги отдавать украинскому режиму можно только, если итоговая цель... Это отдача денег, это действительно, ну, просто взятка, да, например, нынешней украинской власти для того, чтобы они продолжали упорствовать, не соглашались ни на какие переговоры и просто затягивали военные действия и умирали как можно в большем количестве, потому что американцам выгоден затяжной конфликт в Европе. Вот только в таком формате, потому что деньги как... помощь, которая должна будет дойти до там, людей, до закупки чего-либо, будь то медикаменты, я не знаю, там, еда, отстраивание чего-то, там, городов, какие-то гуманитарная помощь, неважно. Давать деньги украинскому режиму, это ну, лучше, на самом деле, будет из огнемета стрелять по деньгам. Так больше дойдет до итогового потребителя. И главное, президент Байден знает об этом как никто. А если вдруг он забыл, он сыну наперед, сын ему расскажет. То есть вот тут я совсем не сомневаюсь. Байден рассказал, что пытался вчера созвониться с Макроном, но тот был занят, праздновал победу на выборах. Но он звонит другому. Вы имеете в виду, Макрон звонит другому? Вообще то, что Макрон трубку не берет, это шнонсенс. Человек только делает, что по телефону разговаривает. Я видел, а давайте... Ну ладно, нет, про поводу Макрона мы еще с вами поговорим. Это вот через там, минут 10 будет у нас Макрон. Давайте оставим на потом. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы... Да, здравствуйте, Георгий. Максим, Москва.
Здравствуйте, Максим.
Значит, смотрите, у меня тезис. Вот у меня два вопроса, точнее. Вот смотрите, если мы, если они оружие поставляют, ведь нет никаких туннелей между Европой и Украиной, да, подземных. Угу. Как там, допустим, в Афганистане где-то там, да, в этом, Вьетнаме были какие-то туннели, да, во Вьетконге. Угу. Здесь же оно идет, все видно же, где оно идет, как оно идет. Почему наши не уничтожают это все? Вот как только пересекли границу вот эти вот там по железной дороге, угу. там, по автомобильным дорогам,
да.
почему не уничтожать вот эти
мешканы? Почему не уничтожаем? Мы уничтожаем.
Ну, значит, мало уничтожаем, если они... Американцы, понимаете, они же ведь прагматичные люди, они не будут ничего поставлять, если они поймут, что мы будем уничтожать.
А,
значит, вот мы уничтожаем.
С тем, что подождите, американцы прагматичны.
Можно,
ну да,
да
давайте, давайте, да, давайте.
Смотрите, у нас же есть да. спутниковая группировка.
Ага.
ВКС наш, да? Все это отслеживается, поверьте.
И это все понятно.
Все знают. Но если не уничтожают, значит, ну, вопрос к
Министерству обороны. Так уничтожают. Обороны. Вы задаете ну, вопрос, я вам на него уже два раза ответил. Уничтожают,
потом, постоянно потом уничтожают. Потом, я продолжу, смотрите, вот с газом, да? Сейчас идет специальная военная операция. Мы находимся в состоянии, я не хочу называть слово, ну, специальной военной операции, да? И у нас есть недружественные страны.
Да.
Почему мы не перестаем поставлять им стратегическое топливо, газ,
угу.
для оборонной промышленности Германии, которая поставляет вооружение, в том числе Украине? Почему? Да, я согласен, что нам будет тяжело где-то там как-то, да?
Угу.
Но мы же можем обрубить. Вот взять резко и обрубить. Вот
да.
тогда, поверьте мне, они почувствуют,
угу.
и сразу будет другой разговор. А мы только обещаем. А вот у вас недавно была госпожа Корене, да, вы ее знаете, вот, и она сказала, это не мои слова, это ее слова, что в нашей элите есть люди, которые хотят и нашим, и вашим. Понимаете? В том числе и люди, которые вот решают, поставлять газ или не поставлять.
Понятно,
вот
понятно.
Корене
это кто?
Это
Корене Александрович
это...
Геворкян?
Да, 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 да. Я ее очень уважаю, всегда ее слушаю.
Это, вот. Да, это у нас взаимно абсолютно, это я ее тоже. В общем, ладно, хорошо, спасибо. Ну, значит, по поводу прагматизма американцев, это как раз вот интересная история. Действительно, люди очень прагматичные. А, люди, которые считают свои деньги, безусловно. Соответственно, отсюда напрашивается вывод, какая итоговая цель. Зачем поставляется это оружие? Для того, чтобы это оружие помогало выигрывать в бою? Или для того, чтобы это оружие затягивало конфликт? И отсюда, соответственно, по-разному надо относиться к поставкам этого оружия. Если вы хотите затягивать конфликт, то неважно, сколько вы на это потратите, и доходит ли оно там, да и в каком количестве оно доходит до итогового потребителя этого оружия, и умеют ли они им хорошо пользоваться и успешно применять в бою. Важно, что хоть как-то, хоть что-то, хоть куда-то летит. Главное, чтобы оно летало как можно дольше. И когда шансов на победу нет, пускай хотя бы какие-то пакости, маленькое что-нибудь, где-нибудь взрывается и так далее, в принципе, пойдет. Это вот ровно та ситуация, которую мы сейчас имеем на Украине. А я думаю, что американцы не только люди прагматичные, но еще и люди достаточно умные, подкованные в военном деле. Я уверен, что они смотрят на то, что происходит на Украине с первого дня и понимают, что ну, победы там быть никакой не может со стороны Украины. Это невозможно. Ни по каким, ну, я даже не знаю, ну, что должно быть. Вдруг армия джедаев должна подлететь к украинской стороне, расчехлить свои световые мечи и немножечко пораскидывать силы. И то все, кто смотрел сагу Джорджа Лукаса, знают, что на самом деле толпа джедаев тоже не всегда помогает. Поэтому неизвестно вообще, каким образом это можно там действительно рассчитывать на победу. Я уверен, что американцы не рассчитывают ни на какую победу. А по поводу газа, знаете, и нефти. Вот мы много раз говорили о том, что да надо дернуть за рубильник и перерубить, и вообще, чтобы они там все замерзли, померли без нашего газа. Но, как показывает практика, вот это такие громкие наши, громогласные желания все прям резко взять и разорвать все отношения, это, конечно, объяснимо и понятно, но руководство нашей страны принимает решение, которое немножечко тоньше, но при этом по своему выхлопу, в принципе, практически от этого не отличается. Поэтому я в этом смысле полностью доверяю руководству Российской Федерации. И пока, по крайней мере, мы видим, что они все делают правильно. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 25 апреля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», Георгий Бабаян меня зовут. Всем добрый вечер. Еще раз. Значит, подключаемся к нашим трансляциям на Рутюбе, канал «Говорит Москва», и подписывайтесь на, обязательно. В нашей группе ВКонтакте идут прямые трансляции всех наших программ. На мой взгляд, самая сбалансированная и хорошая площадка для прямых трансляций. В этом всех призываю подключаться и подписываться на наш канал. Там есть еще чат. Вы туда тоже пишите сообщения. Сейчас я их обязательно почитаю. И еще у нас идет прямая трансляция в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Вот XMR пишет: трансляция в телеге супер. Задержки нет и в фоне работает. Это правда. Она действительно работает в фоне. То есть вы ее можете использовать как такую альтернативу радио на телефоне. То есть просто звук, там, включили, заблокировали экран, и у вас работает трансляция. Это, кстати, мой любимый формат, поэтому на телеграм-канал обязательно тоже на наш подписывайтесь. Ну, и это вообще-то его не главная функция, это одна из его главных функций. Самая его главная функция — это новости, которые там в режиме информационного агентства, все самые свежие новости, мнения экспертов, выдержки из эфиров и так далее. Все это, анонсы наших, естественно, прямых трансляций, все это есть в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Подписываемся обязательно. У нас там 40 тысяч на кону. Давайте уже добьем. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Значит, пишет, ну, нам тут 449-й, значит, такую историю пишет. Вы натянуто пытаетесь привязать просто патриотические слова. Просто патриотические слова к нацизму. Просто патриотические слова, имеется в виду слава Украине. Так можно и слава России привязать к чему-то негативному. Эти слова отдельно, нацизм отдельно. Не вина украинцев, что националисты поганят какие-то слова. Ну да, слушайте, в принципе, так-то да, наверное. Есть много таких слов, да, и не беда, в принципе, что, ну, например, фюрер. Ну, что плохого слова фюрер, да? Ну. Хорошее слово, не беда слово фюрер, что его кто-то там испоганил, да? Я еще, кстати, слышал, что имя Адольф, например, как не в моде нынче, последние 77 лет, да? Вот тоже, не беда же имени Адольф, что его кто-то испоганил. Это лозунг «Аун УПА», и использовался он начал людьми, которые поклоняются «Аун УПА». Это нацистский лозунг, и понятно, что в отдельности слово «Украина» и слово «Слава» вполне себе нормальные слова. Ну, слава так точно. Но то, что эти слова были лозунгом УПА, делает из этого нацистский лозунг. И не надо прикидываться дурачками. Знаете, вот это вот обычные слова. Так можно и слава России. А еще, знаете, а это все не свастики. Это там какая-то геральдика. Это все, это вообще солнце означает. Это все никакая не свастика. Зачем вы называете все это нацист? Ну, вот... Прекращайте. Во-первых, либо вы сами идиоты, кто это говорит, либо вы пытаетесь нас всех за идиотов держать. Призываю нас за идиотов не держать, сами с собой разбирайтесь, как хотите. Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины села Нехотеевка. Повреждены жилые постройки и личный транспорт. Это вот свежая новость. Ну, ждем. Ждем ответки по центрам принятия решения. Я жду прям с нетерпением, если честно. Давайте подождем, посмотрим, может быть, в ближайшее время нечто подобное увидим. Так, что у нас есть еще? Здесь, так, у меня вопрос к любителям подергать газовый вентиль. Торговля газом и нефтью с Европы приносит нашей стране миллиарды евро. Где-то читал статистику, что наша выручка за газ в первые месяцы 2022 года нам принесла уже больше денег, чем в прошлом. Эти деньги, за счет которых живет армия, живут бюджетники, наше государственное телевидение, платится пособие, поддерживаются многодетные. Вопрос: откуда взять такие огромные выпадающие доходы? Просьба... Шариковщину и Вондерщину из разряда все взять и у кого-то отобрать, поделить, не предлагать. Нужно что-то конструктивное. Это Виталий Филип. Мне, знаете, кажется, что вот наш газ, наша нефть, это история многовекторная. Она на самом деле работает сразу на нескольких уровнях. Мы видим, как в той же самой Европе разногласия только множатся. Единства там нет от слова совсем. Вообще единство это вот, как бы не хотели его выдать сейчас, выдать все, что происходит в Европе и вот в том мире, который они называют цивилизованным, за то самое единство, этого, конечно же, нету. Ни между штатами Европы, ни между самими европейскими странами, ни внутри каждой европейской страны между политиками. Там огромное количество разногласий, в том числе и по поводу того, как надо вести себя с Россией, что надо делать с газом, надо ли его полностью блокировать, не надо ли покупать нефть или надо покупать, а в это время британские компании отплывают куда-то в моря, там подписывают бумаги о том, что они вроде как перемешали всю нефть на свете, это уже никакая не российская нефть, и спокойно везут ее к себе домой. То есть, во-первых, мы продаем, мы продолжаем зарабатывать на этом деньги, во-вторых, это вносит смуту в ряды в тех же самых европейских странах, например, во Франции, которую я вот так вот плавно подведу, и давайте как раз покажем нашим зрителям наших трансляций. Давайте начнем с Эйфелевой башни. Там есть такой план Эйфелевой башни и празднование Макрона. Что такое? Нет опять видео, да? Ну ладно, сейчас найдут они эти видео. Прошли выборы во Франции, и мы увидели, что во Франции все не так уж и просто. 60 на 40 плюс-минус примерные показатели Макрона и Ле Пен. И это говорит, конечно же, о том, вообще, в принципе, второй тур выборов говорит о том, что, мягко говоря, единства во французском обществе не наблюдается. Во-вторых, такой кандидат, как Ле Пен, который годами, десятилетиями, она ее... Со звуком включить, там звук классный, прекрасный звук. Вот давайте сначала давайте отмотаем. И это, значит, Эйфелева башня, извините, я чуть-чуть прервусь. Да-да-да, есть звук, все отлично. Вот ждут Макрона. И тут соль в треке, который сейчас заиграет в какой-то момент. Это вот я не... Вот этот трек. Суть в названии. Вот название. Ну, то есть с юмором, мягко говоря, товарищ Ноль Макрон подошел к своей... Все, убирайте звук. One More Time назывался этот трек. Это кто у нас One More Time? Это кто? Это Daft Punk или что? Или это Black Eyed Peas? Ну, неважно, ну, кто-то такие... ну, загуглите, пожалуйста, интересно. Хороший трек, надо будет себе в Яндекс.Музыке скачать. Выиграл Эммануэль Макрон, приветствует своих почитателей, но при этом не все с этим согласны. Давайте покажем город Рен, это любое видео с беспорядками, которое я вам кидал. Это все, по-моему, в Рене. Там уже был и слезоточивый газ, прям с самой ночи, и желтые жилеты опять повылезали. В принципе, местная полиция была готова к таким раскладам, быстро начали все это подавлять. Вот эти кадры, да, ну, слезоточивый газ, все как... Красивые кадры, вот я люблю такое, горящие мусорные баки, тут нам будут рассказывать, что так выглядит тут демократия самая настоящая, ну, наверное, не хочется, если честно, побывать в такой демократии. Daft Punk, да, ну все, значит, почерк вижу, а Daft Punk же французы. О, ну вообще, кстати, Макрон молодец, тут прям хвалю, французов выдал. One More Time, странно, что они сами туда не приехали, они, по-моему, распались, поэтому, наверное, не приехали. Как и сама Франция. Упс, вот это тоже такая двусмылочка. 40% у Марин Ле Пен. У человека, которого мешали с грязью, называли нацисткой. Самой большой страшилкой для французского государства она и ее отец были на протяжении десятилетий. Вообще уж жуть, кошмар и ужас, какой-то злобный человек. Вот у этого человека 40%. Еще чуть-чуть и поровну, да, поделились. Сразу вспоминаются выборы между Байденом и Трампом, где тоже разрыв был прямо-таки минимальный. Сейчас можете, ну, включать, в общем, подряд все эти ролики. Вы будете включать, а я буду говорить, что там, что на этих роликах такое показано. Марин Ле Пен достаточно быстро признала свое поражение. Оно, видимо, в принципе, ее не удивило. Она сказала, что это все равно большая победа, и с ней тяжело не согласиться, потому что ничего подобного ни у нее, и у ее отца никогда в карьере не было, второе место на президентских выборах. Но согласитесь, 40% населения, ну, проголосовавшее во Франции, это серьезно. Это говорит о том, что во Франции, конечно же, есть запрос на Возвращение, что ли, в Франции в плеяду государств, которые принимают решения в мире. Французы долгое время были таким государством, там, решали судьбы Европы, споря с теми же самыми бритами, немцами и так далее, и много столетиями они выясняли, кто круче, да, с нами, с турками. И вдруг французы последние там, практически ну, не 100, но 77 лет так точно, не влияют ни на что абсолютно в мире. Ну, просто ни на что. А, понятное дело, что рано или поздно должно было проснуться французское население, как бы его ни пытались усыпить. Вот эти 40% это, конечно, звоночек. Вот мы сейчас видим, да, эти беспорядки в различных французских городах. Они, в принципе, были ожидаемы. Не обошлось и без теории заговора. Давайте покажем видео там с бюллетенями. Я вам сбрасывал видео. Значит, смысл в чем? Начали распространять по разным телеграм-каналам истории с тем, что якобы это выборы самая большая фальсификация в истории демократической Франции, потому что бюллетени за Марин Ле Пен были заранее испорчены. Видео очень странное. Я видел несколько таких роликов. Я не знаю, насколько это правда. Я не знаю, как проходит конкретно процедура голосования и выглядит ли вот именно так бюллетень, который ты должен был заполнять, то есть выбрать, какую кидать. Но смысл в том, что за Макрона бумажка целенькая, а за Марин Ле Пен бумажка немножечко надорванная. И так происходит во всех, без исключения, конвертах. Вот вы можете видеть там кружочком, да, обводится место повреждения. Вот это открывается следующий конверт, достаются там две брошюрки, одна за Макрона, другая за Ле Пен, и две бюллетени за Ле Пен порваны ровно в том же самом месте. Реально это так или нет? Не знаю, если честно, не особо мне это важно. Мне кажется, что у Ле Пен не было шансов выиграть. То есть Дональд Трамп выиграть не смог. В Соединенных Штатах Америки сделали, провернули такие вещи, которые, ну, казались нонсенсом. Они заканцелили собственного президента. И тут мы говорим о том, что вдруг они бы дали стать президентом человеку, который открыто критикует НАТО, открыто критикует американский империализм, говорит о том, что надо дружить с Россией и так далее. Но это просто было без шансов. Но 40% это серьезно. Спамбокс пишет, вам не кажется, что это политика двойных стандартов? Первая Ле Пен это хорошо, а другие... Правая Ле Пен это хорошо, а другие правые это нацизм. А кто говорил, что Ле Пен это хорошо? Во-первых, правый – это не нацизм. Нацизмом лично я называю конкретных нацистов, которые поклоняются Гитлеру, которые рисуют свастики, которые цитируют нацистов прошлого, которые являются военными преступниками и террористами. Вот этих людей я называю нацистами, которые действуют их методами, которые носят символику нацистскую на себе. Правые – это правые. Они точно так же существуют, как и левые. Но я не говорил, что Ле Пен это хорошо или плохо. Если честно, мне все равно, кто президент во Франции. Я просто стараюсь анализировать процесс, который там происходит. Вот все. Поэтому нет никаких двойных стандартов здесь нету. Нет, между Трампом и Клинтон минимальный. Байден с явным перевесом победил. А сейчас я попрошу поднять. Я уже не помню, какие были результаты в Соединенных Штатах. Я помню, что там было это голосование по почте, которое перевернуло все с ног на голову. Но это особо не важно. А в чем прикол для тех, кто не понимает... видимо, погуглите за рулем... Или за рулем не может гуглить, пишет Олег. Я не понял, о чем идет речь. Олег, если честно, о чем вы говорите, не очень понятно. Давайте с вами попробуем обсудить, как вам кажется, к чему приведет. Так, ну вот я смотрю, да, штатов 25. 25 плюс округ голосов. 51% у товарища Байдена, 46% у товарища Трампа. Это вот за явным преимуществом. За явным преимуществом это так выглядит, да? Ладно, хорошо. Я понял, что такое. А будем считать счет 1-0 тотальным разгромом тогда, судя по всему, в футболе теперь. А как вам кажется, Макрон в президентах Франции, к чему это приведет? Будет ли какое-то изменение его политики, когда вот сейчас он уже избрался? Все, он президент. Играть на предвыборную кампанию ему не надо, как надо было вот все это последнее время. Будет ли какое-то изменение направления в политике Франции или не будет? Мы будем продолжать видеть все ровно то же самое, того же самого президента Макрона. Ничего в этом смысле не поменяется. И вообще, или, там, может быть, Европа глобально каким-то образом изменится относительно вот этих вот выборов во Франции. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. И звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Владислав меня зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, да, он перестает быть хромой уткой, как по большому счету ему теперь не надо переизбираться, и руки-то у него развязаны для того, чтобы что-то делать.
Да.
Только вот может ли он что-то делать, большой вопрос. Он все пользовался раньше при Меркель, затмить ее. Сейчас вот на месте Меркель Шольц, бледная моль такая, да?
Да.
Вот, но даже на фоне Шольца Макрон все равно слабый политик. Он говорит громкие вещи, он слова, он пытается делать значимые дела, но на самом деле все понимают, что, ну, не фигура он.
Ну, слушайте, ну он...
Нет за ним силы.
Ну, тем не менее, выиграл же выборы во Франции, правильно?
Ну, безусловно, выиграл, ну, потому что, как говорится, тут выбирали из двух зол, или, как французы говорят, между чумой и холерой, да, вот...
Так. Обратите что... внимание, что в последнее время, ну вот сразу мне вспоминаются, естественно, выборы между Хиллари и Трампом, и вот, например, эти выборы. Что-то в последнее время в больших демократических супер-пупер республиках очень часто, спасибо, начинают выбирать между чумой и холерой, да, как они сами выражаются. Хорошие были аналогии приведены в мультипликационном сериале «Саус Парк». Там гигантская клизма и сэндвич с фекалиями, по-моему, так обзывали кандидатов, именно Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, да, недалеко, в принципе, наверное, были и от истины, ну, виднее, они американцы. На самом деле, выбор странный и тяжелый между евроатлантистом и натуральной лайт-фашистской популисткой. Она в Национальном фронте где-то и дело Филиппа Петена преподносит как что-то нормальное. Это тот, кто согласился с Гитлером, чей отец Жан-Мари Ле Пен отрицает Холокост и еще больший фашист. Не мой кандидат, это не новый Деголь. Деголь все-таки не был популистом, он стал великим благодаря делам, пишет Виталий Филий. Я прошу прощения, если я где-то там немножко сбивался, просто где-то есть описки, где-то не очень понятная это, пунктуация, ну, бывает, ничего страшного. А вообще, как может быть во Франции наш кандидат? Я не очень понимаю. Ну, французский кандидат, как бы флаг им в руки. А ориентироваться на выборы во Франции, следить за ними пристально, это же вообще, на самом деле, наверное, дикая история. Мы достаточно пристально следили за выборами в Соединенных Штатах, за любыми выборами президента в Соединенных Штатах, потому что президент Соединенных Штатов – это фигура, которая так или иначе влияет на процессы по всему земному шару. Мы следили за достаточно пристально за выборами в Германии, и что там происходит, потому что это была такая историческая история. В какой-то веке Ангела Меркель покидала свой пост, и больше не она становилась канцлером ФРГ, поэтому это было интересно. Ну и Германия как будто бы самый громкий голос в Европейском Союзе, да, самая богатая, как минимум, страна. А Франция в последнее время, ну, сделала все для того, чтобы, ну, на нее никто не обращал внимания. Французы такие какие-то несерьезные, что ли, знаете, они сбоку припеку. Ну, вот ну, у нас там есть Великобритания, на нее в Европейском Союзе, но она на европейском континенте, да, влияет на процессы в мире? Определенно влияет. У нас есть Германия. Влияют ли они на процессы? Нет, но у них, по крайней мере, много денег. Их канцлер, это, конечно, да, посмешище то еще, прям особенно на фоне своей предшественницы. Ну, Олаф Шольц, это прям как-то нелепо, что ли, даже. Это вот по-другому и не скажешь. Остальные страны в Европе, кто там у нас еще остался? Назовите мне, кто принимает решения в Испании, например. Испания на что-нибудь влияет? Ну, да, Испания, это прикол просто, а не страна. Как, например, Португалия, а Италия? Всем плевать на Италию, всему миру наплевать на Италию. Очень вкусная кухня, великолепные макароны, но все остальное Ну, как бы, вабене. А, есть вот как будто бы Франция, которая должна хотя бы на что-то влиять, но там есть такой вот симпатичный, примадненный президент со странными бакенбардами и очень-очень странным выбором в области своей супруги, который только и делает, что всем названивает, да, и фотографируется с томным лицом около этого телефона. Тоже выглядит несерьезно. Вот как будто никто не уважает товарища Макрона. И это недалеко ведь, согласитесь, от истины. Поэтому всем наплевать на Францию. Была бы Ле Пен, это было бы хоть что-то новенькое, что-то интересное. Хотя, мне кажется, что и Макрон сейчас, особенно когда над ним просто больше не висит вот этот дамоклов меч выборов, да, когда он освободился, у него есть там сколько, 4, наверное, года, да, во Франции, честно говоря, то особо не знаю. Я же говорю, наплевать всем на Францию. Какая разница, сколько там будет у них этот президент. У них в последнее время не президент, а кошмар. А, будет он президентом Франции, и он как бы свободен делать все, что он хочет, вершить ту политику, которую ему действительно захочется. И вот тут будет интересно немножечко, поменяет ли он свой вектор, сделает ли он свою политику более французоцентричной. Или это все 5 лет, вот пишет Виталий Филипп, спасибо, Виталий, огромное. 5 лет он будет на своем посту. 5 лет либо всего того же самого, это скучно, либо 5 лет чего-то интересного. Ну, понаблюдаем. Макрон заработал себе много очков на конфликте с Украиной. Смотрите, один он в условиях тяжелых отношений с Россией удачно лавирует и пытается сохранять диалог. Франция — это лидер в Европе по атомной энергетике и все, что с ней связано. Франция намерена развивать этот сегмент и экспортировать энергоресурсы. Французы в открытую не поставляют оружие Украине и остаются площадкой для переговоров. Ну, вот первое. Он умудряется лавировать, я говорю, это выглядит смешно. Он просто телефонист какой-то, да, просто разговаривает со всеми, при этом это не имеет никаких абсолютно последствий. Второе, я вчера в голос смеялся над новостью, что Владимир Путин поздравил по телефону Эммануэля Макрона с переизбранием на новый срок. Ну, то есть это смешно. Лидер по атомной энергетике, хорошо, ладно, это мы засчитаем, но это не поменялось бы относительно президента, да, это в графе дано. Французы в открытую не поставляют оружие Украине, и что? И то, кстати, это не факт, эту информацию надо еще и проверить. Давайте быстренько успеем один звонок принять. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Кот Масон. Здравствуйте. В Европе, в общем-то, нет серьезных политиков. Есть запрос, но ни одной такой вот личности на виду ее нет. А, может быть, не очень характерный такой вот, ну, пример, не то чтобы, ну, подглядел я, можно сказать.
Да.
Там приезжали частенько французы, дети.
Да.
По обмену там. У меня дочка ездила, к нам приезжали. Mm-hmm. Это вот 15 лет.
Да.
Значит, у них есть некий культ Путина, то есть им нравится Путин. Я думаю, это исходит из семьи. То есть есть запрос на какого-то сильного волевого политика.
Mm-hmm.
Вот. Почему вы голосуете за Макрона, мы спрашивали. Они говорят, а он просто красивый. Вот.
Mm-hmm.
То есть мы даже, ну, я думаю, у нас даже не рассматривается он как красивый, так скажем. Ну, мы же не скажем, что он красивый в нашем понимании. В нашем понимании мужик должен немножко выглядеть по-другому. Вот. И, в принципе, Франция, да, ничего не решала, не решает и не будет решать. Она и в бизнесе вяла, и в политике внутренней, и внешней. В общем, Франция чуть-чуть, и она растворится.
Да, спасибо. Но по поводу того, красивый он, некрасивый, вот знаете, так отвечу. Что-то мне подсказывает, что если бы Алексей Арестович был бы гражданином Франции, за Макрона он бы точно проголосовал. Вот этот человек, я уверен, разбирается в мужской красоте. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня понедельник, 25 апреля, это все еще радиостанция «Говорит Москва», и все еще программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, тоже по-прежнему. Значит, напоминаю вам о наших трансляциях. Заходите к нам на канал на Рутюбе, подписывайтесь обязательно, канал на Рутюбе называется «Говорит Москва». Бум, неожиданно, вот так вот, да, такие вот мы загадочные. Сейчас вы совсем, если вдруг стоите, садитесь, потому что наша группа во ВКонтакте, где тоже идет прямая трансляция, называется «Радио Говорит Москва». Бам, вообще, я понимаю, да, выносит мозги, но привыкайте, мы такие. И подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Там тоже идет прямая трансляция, вы тоже можете смотреть нас там. Я выбираю ВКонтакте и Телеграм. Рутюб. Ну, Рутюб тоже иногда. Иногда. Там есть свои плюсы, есть свои минусы. Самое сбалансированное — это ВКонтакте. Знаете, я вот поделюсь, в том числе и с теми, кто находится в студии. Чего мне не хватает во ВКонтакте? Нельзя все-таки фоном смотреть. Я даже погуглил, они вроде как добавили эту функцию, но на самом деле эта функция была вот это маленького окошка. То есть ты можешь продолжать сидеть во ВКонтакте и смотреть какой-нибудь ролик. Но фоном, блокируя экран, ничего не воспроизводится. На Рутюбе тоже нету такой истории. Есть окошко вот это вот маленькое и достаточно удобное, если ты хочешь, например, в Телеграм уйти, включаешь Рутюб. Но, к моему удивлению, самый неудобный на данный момент — это Ютуб. У меня там отключился премиум, и Ютубом пользоваться неудобнее всего. А Телеграм — это такая история для того, чтобы фоном что-то слушать. Например, вы куда-то идете, телефон в карман убрали, заблокировали, трансляция остается. Или многие там любят засыпать. Например, под какие-нибудь трансляции. Не буду показывать пальцем, да, ну, бывает. В Телеграме есть минус в том, что там не сохраняется, конечно, ничего. Вот это вот минус, я думаю, который будут исправлять. Давайте почитаю ваши комментарии. У нас под трансляцией во ВКонтакте. Шольц боится американских санкций. Думаю, он бы не поставлял Украине оружие. Шольц экономист, и ему нужно заниматься своей страной. Но американцы давят на него, как и на других, пишет Света Москва. Но он боится не столько санкций, я думаю, сколько войск американских, которые там стоят на территории его страны. Он канцлер оккупированной страны до сих пор. Поэтому, ну, о каких идет речь санкциях? Он человек, судя по всему, явно мягкотелый, не очень характерный, и который очень хорошо танцует под чужие дудки. Поэтому, ну, и флаг ему в руки. Так что читала, что военные эшелоны идут в параллель с гражданскими или вообще чередуют вагоны, пишет Света Прошкина. Это по поводу поставок вооружений на Украину. Ну, может быть, да. Так, американцы привезли, это про Зеленского с его новыми друзьями, привезли ему декорации Луны привозили, скоро Зеленский с Луны будет вещать. Думаете, сохранились те еще кубриковские декорации? Режиссера уже, конечно, не привезут, режиссер уже вряд ли у них выступит в подобной роли. Понятно, ладно, хорошо. Давайте почитаем, что вы нам пишете в Телеграм. Говорит МСК-бот наш Телеграм, для того, чтобы можете писать, да, по этому адресу. Это такой аккаунт отдельный, абсолютно, никак не связанный с нашим Телеграм-каналом, просто на всякий случай. Вы можете писать сообщение туда, можете писать сообщение в СМС-портал 925-48-94-8 и Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Значит, к слову, Макрон уже сделал историю. Первый после Жака Ширака, кто избрался на второй срок. Ни Саркози, ни Пингвин Оланд этого не добивались, пишет Виталий Фили. Ну вот, да, видите, наверное, все-таки говорить о том, что нет у этого человека за ним поддержки, неправильно. Неправильно. А у вас приложение бывает глючит? Я тут приложение нашел другое для радио. Норма работает почти без задержки. Пишет Григорий Санкт-Петербурга. С чем? Я вас и поздравляю, Григорий. Ну, вот, все-таки советую, наверное, телеграм-каналом нашим пользоваться, либо группой во ВКонтакте. Кайл Рис пишет. Обсуждали ли вы покушение на Соловьева? Не было никакого покушения, слава богу. И это только планировалось покушение. Не только на Соловьева, а на целую плеяду российских тележурналистов. Все мы, я думаю, примерно понимаем, о ком шла речь. Но никакого покушения не было, и я надеюсь, никаких покушений не будет. Там особо просто нечего обсуждать. Поймали каких-то наших местных здесь радикалов и нацистов, которые получали приказы с территории Украины от СБУ. Ничего нового я о методах, террористических методах украинского современного государства, если честно, не узнал из этой новости. Как видится, Франция после Наполеона III ушла с первых позиций в мире, уступив место нашей стране, Великобритании и Германии. Хотя и тут есть свои подводные камни. У Франции были огромные колонии в Африке, и до сих пор Франция в той или иной мере продолжает влиять на эти страны. Это правда. Да, здесь тяжело не согласиться. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Да, здравствуйте. Игорь меня зовут.
Здравствуйте.
Во-первых, вот хотел сказать по поводу визита в вот этих двоих
на Украину. Да.
Смотрите, значит, ну о чем они говорили, ну с ними, но я думаю, что ну понятно, о чем они говорили, поставки вооружений и так далее. Просто вопрос самого факта. То есть это два самых высоких чиновника, ну, наверное, согласитесь со мной, что самые, ну, развитые и могущественные страны мира, да, два самых высоких чиновника. Они приезжают на Украину. Если бы они считали, что Украина проиграет в конфликте, но они просто не приехали. Потому что для них это, ну, как, знаете, политический удар, понимаете, да, то есть Америка — страна, которая должна всех побеждать, и вдруг вот так вот. Поэтому вот как-то вот оптимизма я такого особого, ну, не очень разделяю.
Вот. Не, а кто тут оптимистом выступал, что касаемо этих переговоров? Причем здесь оптимизм?
Вы?
Я? Я был оптимистом? Мне кажется,
да, вы сказали, что они там поставляют оружие, потому что понятно, кто победит и так далее.
А, вот, в этом смысле? Да, конечно, понятно, это конечно. Очевидно абсолютно, да.
Ну, вот они тогда не приехали, понимаете? То есть, ну, ставить свою карьеру под такой удар, ну, извините, ну, навряд ли.
Под какой удар? Под какой удар? А у американцев когда-то заявляли о том, что они уверены на 100% в победе украинской стороны в этом конфликте?
Они, безусловно, никто не заявлял, но вот этот сам шаг, да, он подразумевает именно это. Ну, иначе бы они просто не приехали, потому что, как вы правильно сказали, можно поговорить по телефону, по имейлу, и вообще, кстати, можно не афишировать это, и мог Зеленский туда полететь, ну что, дешевле, а тут, понимаете, два вот таких вот, это не самые последние люди на земном шарике, вдруг туда приезжают, поэтому вот, собственно говоря... Вот это.
То есть вы считаете, что глава Пентагона и министр иностранных дел, а.к.а. да, госсекретарь, прилетели на Украину, потому что Америка уверена в победе украинских войск в данном
конфликте? Нет, они приехали по какой-то причине, да, там переговоры. Ну, скорее всего, об оружии и о деньгах, собственно говоря, о чем они еще могли там разговаривать. Больше ну, месяца, да, наверное.
Но для картинки они, скорее всего, приехали.
Вот то, что их физический приезд, он как бы говорит об этом. Вот все, что я хотел сказать по этому поводу, собственно говоря.
Хорошо.
По поводу Франции, да, вы знаете, я был уверен просто. Вот почему-то, вот до последнего, вот еще месяца три назад, то есть я был уверен на 146%, что никакой Макрон, конечно, президентом Франции стать не должен. Потому что после того, как пролетел Трамп, один из лучших, ну, чисто экономически президентов, да, какой-нибудь там израильский этот Нетаньяху пролетел, партия Меркель пролетела, ну, то есть там коалиционное правительство, и всех убил ковид. Потому что, ну, никому этот ковид, он, собственно говоря, не нравится. И Макрон, у него же там помимо ковида и недовольства, там же эти желтые жилеты были со своими там пятью центами за бензин. Я был просто уверен, ну никак, вот, ну вот никак. И видите, какая штука, между правыми, ну, я не знаю, можно их называть националистами или нет, потому что раньше они назывались Национальный фронт, все-таки французы выбрали Макрона.
Да, но вот там, на самом деле, надо быть до конца честными, это все-таки был второй тур, да, у нас был первый тур, где и Макрон, и Ле Пен набрали по 20 с лишним процентов. То есть, вот
да, безусловно, но потом, когда становится выбор, вот либо так, то 60, и причем 60%, вы зря говорите, что это небольшой разрыв, это разрыв огромный для демократической страны, где, в общем-то, ну, разные есть варианты.
Он не 60 на 40, он там 50 с лишним на 40 с лишним. Там,
по-моему, 56
или 58, да, ну, то есть он не до конца 60.
Ну, почти 60. Ну, это разрыв сильнее, чем в Америке, согласитесь со мной, тем более,
сильнее,
что в Америке...
Сильнее, все, да. Да-да-да, сильнее.
Там не очень понятно все с подсчетом.
Сильнее, вот, я об этом и говорил, да.
И я еще что хотел сказать, что там, конечно, они выбирают... для себя президента, они не выбирают президента мира, который там будет на кого-то влиять. И основную массу населения вообще на них никак не отразится. Вот кто, это не только Франции касается, кто придет. Это касается очень богатых, потому что, ну, налоги. И это касается очень бедных, потому что они живут на социалку. А 80% это никак не коснется. Ну, там вот просто, ну, портретчи и так далее, кто чаще...
А, никак не коснется президент 80%.
Ну, он не коснется их жизни, то есть вот их уклада жизни, понимаете, потому что просто я французов мало знаю, но вот у меня есть друзья там с американским гражданством и так далее, вот когда с Трампом вот это была ерунда, то есть вот они там люди богатые, да, и наличие Трампа для них, естественно, это хорошо, потому что придет демократ, вопрос даже не в Трампе, а вопрос, ну, республиканцы или демократы, там хоть Трамп, хоть обезьяна, кого угодно посади.
Ну да.
Вот. Республиканец – это низкие налоги, при высоких заработках это очень хорошо. Поэтому они считают вот так. А среднему американцу, там, живущему на какую-то там зарплату, и, ну, это, понимаете, это, ну...
Ну, мы как-то с вами из Франции немножечко перелетели, да, Атлантику, спасибо, и уже про Соединенные Штаты начали говорить. Ну, конечно, это никакие не только налоги, и не, во-первых, потому что налоговая политика в Соединенных Штатах во многом исходит именно от руководства штата, а не от президента Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов Америки, он про другое чуть-чуть. Это раз. Два, в Соединенных Штатах Америки, ну, то, что следующим президентом будет республиканец, я думаю, не сомневается, на самом деле, никто. Я не могу себе представить, что должен вдруг сделать вот этот великолепный президент, который с воздухом здоровается, да, который, ну, просто, его жалко. Ну, его жалко. Он, правда, надо ему отдать должное. Я скидывал ролик, покажите этот ролик. Он еще раз поздоровался с воздухом, но мне кажется, что он такой, знаете, немножечко приколист. Он решил возглавить то, что не может победить, а именно свой маразм старческий, да? Он решил немножечко позаигрывать с аудиторией и поздоровался с воздухом еще раз и сделал это как-то так понаигранней, что ли. Я думаю, что это была такая постановка от него. Вот, подключайтесь к нашей трансляции, можете сейчас увидеть этот ролик. Вот он, президент Байден, такой раз снова там поздоровался с воздухом, улыбнулся, всем помахал и так далее. Ну, выглядит как будто это вот специальная история, да? Воздух — это тоже электорат, его надо уважать, да, пишет Виталий Филин. Такими темпами просто воздух действительно останется единственным электоратом демократов и президента Байдена. Над ним уже... его уже не очень-то и поддерживают те, кто фактически избрал его, помог ему избраться на этот срок. Это и CNN, и New York Times, все они публикуют огромное количество различных опросов. Он самый неподдерживаемый президент чуть ли уже не в истории. Инфляция при нем достигла каких-то небывалых высот. Машины заправлять стало невероятно дорого, продукты стоят невероятно дорого, американцы вообще воют от этого, от всего. Поэтому я не знаю, что надо сделать этому президенту для того, чтобы он, ну, не то, что на второй срок. Он, кстати, говорил о том, что он собирается на второй срок избираться, что тоже само по себе очень смешно. Ну, чтобы хотя бы кандидат от демократов победил на следующих выборах. Это очень маловероятно. А кто там придет от республиканцев? Ну, поговорим об этом с вами тогда, когда это произойдет. Да, сейчас мы все-таки с вами немножечко про Францию говорим. Давно пора Такера Карлсона избирать президентом. Такер Карлсон — это журналист. Я не думаю, что он пойдет в президенты. Так, может быть, Байден так стебется реально, пишет Глеб Урал. Ну, может быть, может быть. Так, второй тур. О, вот Ноа пишет, что, слушайте, слушаю радио, говорит, только из-за привычки. Вас бы там раньше даже не пустили бы в эфир. Обожаю это, таких людей, которые слушают радио из-за привычки. Ну, но, продолжайте, что поделаешь. Привычки, они бывают разные, судя по всему, вы не очень-то можете их победить. А второй тур помогли Макрону выиграть черное арабское население, которое явно против Ле Пен, пишет Строгинский. Может быть, да. Все знали, что Ле Пен сольет Макрону, только этот слушатель не понимал, пишет Олег К. Это я уже не понял, какой слушатель. Ладно, давайте пообщаемся с вами. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, рад вас слышать.
Яра, спасибо. Во-первых, чего вы все привязались к Байдену? Я тоже утром выхожу, когда на участок, здороваюсь с белками. Ничего плохого в этом нет. Самое интересное, что они мне отвечают. Ну, это бог с ним. Понимаете, какая штука? Ну, сравнивать Макрона с Деголем вообще не та ситуация. Сравнивать с Жаком Шираком, ну, тоже это все равно, что сравнивать меня и Галину Уланову. Жак Ширак был политиком до мозга костей, он был старым политиком. Не забывайте, что он в свое время был мэром Парижа. Уже с этого начала он уже был политиком, потому что мэр Парижа – это политик. Это не просто хозяйственник.
Да, безусловно.
Я поговорила со своим, я же не знаю, в общем, со свекром нашей внучки. У нас есть внучка, которая очень давно вышла замуж и живет во Франции. У нее муж француз, ну, соответственно,
все французы.
Он говорит, знаешь, говорит, у них, у Марин Ле Пен очень ограниченный электорат. Потому что, вот смотри, говорит, старики, старики, никогда не забудут ее отца.
Да.
А в те времена во Франции еще такого антисемитизма, как сейчас, не было. Молодежи, говорит, вообще все равно.
Угу.
Вот средний возраст, им все-таки ближе Макрон, потому что Макрона поддерживают финансовые круги Франции, как ни крути. Поэтому у Марин Ле Пен, говорит, есть один единственный выход. Если она... Потому что, говорит, вот посмотри, вокруг, так или иначе, он от этих желтых жилетов отбоярился. Он где-то дал денег, где-то дал какие-то послабления политические, где-то, прости, ну, что-то пообещал, уж выполнит или не выполнит, неизвестно, но пообещал. Марин Ле Пен ничего такого пообещать не может. Да, хорошо отношения с Россией, где-то Россия. Вот, говорит, у Марин Ле Пен есть определенные политические наработки. Если она сможет возглавить оппозицию, всю оппозицию, вот сможет она или нет, тогда какой-то шанс на участие в дальнейших выборах и на пост президента Франции у нее есть. Более того, ее постоянно там какими-то финансовыми недочетами попрекают, но это, говорит, французы на это внимание не обращают, им это уже все привычно.
Да, ну суть по тому, как...
В общем, как-то вот так.
Да, спасибо, Анна, большое, очень интересно. Было послушать от человека, который там живет во Франции, это не Анна, ну, вы слышали сами, да, знакомый. Возглавить оппозицию Марин Ле Пен нет, конечно, ни единого шанса, потому что мы видели в тот момент, когда были объявлены результаты первого тура, еще только предварительные результаты, да, когда уже... Было понятно, что Ле Пен и Макрон выходят во второй тур. Мы видели, как кандидаты, которые шли сразу следом за ними, практически там все объединились за Макрона и начали призывать своих избирателей голосовать за Макрона. И вот каким образом вдруг сейчас этот человек должна будет их возглавлять? Никакую оппозицию она, конечно, не возглавит. Маргинальной фигурой так, наверное, навсегда... И останется, и что-то мне подсказывает, что это был ее самый лучший результат в карьере, но кому не все равно, к сожалению или к счастью, Франция на данный момент такая страна, которая особо не влияет ни на что, и кто у них там президент, тоже не важно. У нас сейчас будет рубрика «В этот день», потом сразу будут новости, а потом голевая передача.